И возникает вопрос, как же нам отвечать на активную параллельную демонизацию?
And so here's some questions to think through. First, for those who believe in active parallel demonization, how do they account for the dramatic decrease in demon possessions as you work through the New Testament?
You mean how they explain the decrease in the New Testament or in their lives?
No, in the as you go through the New Testament, there's dramatic decrease in demonic possession. And you don't see that ministry happening. So how do they account for that?
Например, людям, которые верят и практикуют, верят в активную параллельную демонизацию, можно задать вопрос, каким образом они объясняют серьезное снижение числа одержимости в Новом Завете?
And then how does one objectively observe demon possession?
Как можно объективно наблюдать за одержимостью? Как можно свидетельствовать об этом?
We're not denying that it exists, but how do you distinguish when somebody who's angry and out of control, and we call that demon possession, or actually, no, they're angry and out of control?
Ну, не то, что мы отрицаем. Безусловно, мы верим, что одержимость может существовать. Но как различить, человек одержим злым духом, если он гневается, проявляет злость, или это вот объективное проявление гнева?
I told you the account of the time I got called to my office, and the elder who called me said, "There's a woman who's demon possessed."
Помните, я рассказывала о случае, когда меня пригласили на одну встречу, и женщина, которая присутствовала на этой встрече, по словам другого пастора, была одержимой.
And I'm not denying that could have been the possibility, but as I observed the woman and I gathered information, she was withdrawing from alcohol and she was hallucinating.
И это могло иметь место, но когда я собирал информацию, больше узнавал об этой женщине, я узнал, что она как раз отходит от злоупотребления алкоголем, и эти проявления не являются просто галлюцинациями.
Pastor John MacArthur wrote a book called How to Meet the Enemy.
Пастор Джон МакАртур написал книгу «Как встречать врага».
And he talks about one time a woman in his office who was demon possessed.
И он приводит пример о том, как однажды к нему пришла женщина, она была в офисе и было очевидно, что она одержима.
There's no way to account for her amazing strength. She could throw his desk.
Не было никаких возможностей объяснить удивительную силу, которая у нее была. Она разбрасывала вещи в его кабинете, в общем, совершала удивительные вещи.
And he shares in the story how they tried, he and the elders, to cast out the demons from this woman.
И он рассказывает о том, как он и другие пасторы пытались изгнать духов.
But when they shifted their focus and said to her, "Call out to Jesus, repent and call out to Jesus."
Но когда они сменили свой фокус и обратились к этой женщине и сказали, обратись к Иисусу, воззови к Иисусу, покайся.
That is when she was set free.
В тот момент она получила освобождение.
And it leads us to the question, the third question here: How do we deal biblically with demons?
И переходим таким образом к третьему вопросу: как по-библейски реагировать на бесов?
Where does demon oppression? Now, remember that the writers of these books are saying, no, this isn't the lives of Christians, that Christians are oppressed by demons. So where does demon oppression end and personal sin begin?
Потому что авторы книг, которые пишут об одержимости и что христиане могут быть одержимыми, откуда они понимают, как они могут понять, что где граница угнетения, а вот где граница личного греха.
And where is there one example in the epistles in the New Testament about believers being possessed?
И где они видят подтверждение в Писании, в Деяниях, что были христиане одержимые?
What are the reasons for demonic possession?
Каковы причины одержимости?
Why cast something out and cast it into the pit if it's going to be cast there again?
Зачем изгоняют что-то в преисподнюю, если все равно в итоге в преисподнюю будут ввержены все демоны?
And where are we exhorted to pray against demons and to confront them?
Где мы получаем увещевание противостоять силам зла и бесам?
For example, look at Jude, the book of Jude.
Откройте, пожалуйста, книгу Иуды.
Verse 9.
9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь».
So here the archangel Michael would not directly rebuke Satan, but he would only say, "The Lord rebuke you."
Мы видим, что архангел Михаил не мог непосредственно запретить что-то сатане. Он сказал: «Да запретит тебе Господь».
Let's look at 2 Peter 2:11.
Давайте откроем 2 Петра 2:11.
Probably, I guess we'll just stay with this.
2 Peter 2:11. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.
So, the question we have to ask is, when we think about the modern day active parallel demonization, where is this authority that people think they have against demons and against Satan?
Откуда люди в наше время получают право и почему они имеют авторитет бороться с активной параллельной демонизацией?
And why is modern day deliverance not miraculous and instantaneous?
И почему же сегодняшнее освобождение не происходит мгновенно?
And I think the biggest question, the most important question is, where is the gospel in the modern warfare demonism movement?
Но я думаю, самый главный вопрос заключается в том, где же находится Евангелие в современном движении духовной борьбы и борьбы с бесами.
So what I want to do is propose another label to replace active parallel demonization.
И я бы вот сейчас хотел бы предложить выражение вместо, которое бы заменило активную параллельную демонизацию. И таким выражением является ограниченная, непараллельная бесовская деятельность.
And so we're going to call it restrained, non-parallel demonic activity.
Да, ограниченная, непараллельная бесовская деятельность.
So we want to say that the priority of resist, this is restrained. The priority of resisting Satan and demons is the same as the time of Christ and the apostles.
Ограничено. Что значит это понятие? Could you explain it again?
The priority of resisting Satan and demons is the same as Christ and the apostles, but the mode is different.
Это значит, что приоритет в противостоянии сатане он сохраняется таким же, каким он был во времена апостолов Иисуса Христа. Происходит изменение в режиме этой борьбы, в ее форме.
And so this leads us to non-parallel. Non-parallel means there's a discontinuity. Instead of signs and wonders, instead of miracles happening, now it's the mode is faith and obedience.
И тогда мы переходим к не параллельной борьбе. Не записан.
Oh, the first one. Restrain. Okay.
Ограниченное. То есть приоритет в борьбе с силами зла остается таким же, как и в апостольские времена, во времена Иисуса Христа. Меняется форма борьбы. Форма борьбы, осуществляемой против сил зла. Меняются методы борьбы, да, форма и методы борьбы.
So can we talk about the non-parallel?
Все записали, успели? Да.
Okay. Mm-hmm. So now we have discontinuity between signs and wonders, talking of miracles.
Не параллельно означает вот отличие между чудесами.
This is not the mode of warfare. Now it turns to faith and obedience. That's the mode.
Вот таким чудесным каким-то исцелением или действиями. Сейчас переход совершается к вере. To faith and
obedience.
К вере и послушанию Богу и Писанию.
And so I'll wait.
То есть сейчас не происходят чудеса, такие чудесные какие-то свершения, но борьба осуществляется с помощью веры и послушанию Писанию.
And the last terms there are demonic activity.
И последнее понятие – бесовская деятельность.
And this is still a factor, but possession, demonic possession is limited to unbelievers.
Сейчас бесовская деятельность ограничивается только неверующими. То есть только неверующие могут быть одержимыми.
And it also can be God-permitted oppression, not possession, but oppression of believers for a limited on a limited basis.
Также сейчас Бог может использовать сатану, чтобы на какое-то время угнетать верующих людей.
And we'll, well, let's just consider an example. Let me see if I'm going to get to it, though, first. Let me see here. Let's go to the example in 2 Corinthians 12.
Давайте посмотрим пример. Откроем 2 Коринфянам 12 главу. Если у кого-то еще вопросы по этим понятиям, задавайте. Там как бы два отдельных пункта. Во-первых, одержимыми могут быть только неверующие, но Бог может использовать сатану для угнетения временного верующих людей.
Unbelievers are demon possessed. Yeah, let's look at this passage and then I'll see if I can answer if it'll clarify.
Давайте сейчас посмотрим на пример, а потом вернемся к вашему вопросу.
2 Corinthians chapter 12.
2 Коринфянам 12 глава.
Beginning with verse 7 through 10.
С 7 по 10 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду удаляться, хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен».
So here's an example how God uses Satan or a messenger of Satan as an instrument for God's purpose.
Здесь мы видим пример, как Господь использует сатану для своих целей.
You notice a few things. One, notice that Paul does not specifically pray against the demon or the messenger of Satan.
И есть несколько особенностей. Здесь видно, что Павел не обращается непосредственно в своей молитве к сатане.
He recognizes who's in control and who has the ultimate authority. He prays to God.
Он признает, у кого авторитет, совершенный авторитет, поэтому он молится к Богу, обращается к Богу.
You also notice that God does not deny that this is a messenger of Satan.
Он также здесь признает, и Бог не отрицает, что сатана является его посланником.
He simply tells Paul that his grace will be sufficient for Paul.
Господь говорит Павлу только о том, что его благодати будет достаточно.
And the point being is that demons are not going to possess believers.
Суть в том, что сатана, дьяволы, они не смогут наполнять верующих людей. То есть верующие люди не могут быть одержимыми.
And yet God may use Satan or a messenger of Satan to bring judgment or discipline or to.
И Бог может использовать сатану, он может быть его инструментом, чтобы проводить, чтобы исправлять верующих людей, дисциплинировать.
Or in Paul's case, he says to keep him humble.
Или же, как Павел говорит, чтобы смирять.
To keep him dependent upon the Lord.
Чтобы он мог уповать на Бога.
And so Paul, somehow he understands this, and he says, therefore I will exalt in my tribulations.
И Павел это понимает, поэтому он говорит, что я буду благодушествовать в немощах.
Does that help answer your question?
I think it was kind of my fault. So it was, I said how we can understand now.
Okay.
Может быть, это вот моя была вина, что я как-то сделала акцент на сейчас, вот, хотя вот просто каким образом мы можем трактовать и понимать демонизацию сейчас на основании Писания. Вот, то есть, ну, это не относится к прошлому. Прошу прощения.
In fact, I would like to make a statement.
Хотел бы вот сделать кое-какое утверждение.
Anything this week that sounded incorrect, it's Vlad's fault.
Все, что вот было странным или неверным, что вы услышали, что прозвучало, это вина Влады. Точно, каюсь. Поэтому, если есть какие-то вопросы или заблуждения, подходите еще, буду исправляться.
I know that she's done a wonderful job, so I thank you. Спасибо.
Она слышит голоса?
Слышит она голоса.
But she hears, voices that tell her, go there, and we can understand either she is possessed. What's wrong with her? But she sees the Lord. She loves people. She smiles at everyone when she doesn't have seizures. So how can you explain that? And she takes a lot of medication from epilepsy, and they often take her to mental hospital. Seizures don't go away. From time to time, she has seizures, epileptical seizures.
Yeah.
Can't understand what's going on.
The
she's here now.
She's in the classroom?
Not in the classroom at church. What? And we can
go and, you know, pass out you.
There was a woman, she came with her husband to our church.
Была одна женщина, приходила в церковь со своим мужем.
And she didn't have epilepsy, but she had been diagnosed with multiple personality disorder.
У неё не было эпилепсии, но был поставлен диагноз что очень серьёзное расстройство личности, психическое заболевание.
I mean, it seemed demonic because her personality would change so dramatically.
Как проявлялась её эта болезнь? Очень резко было, резкое происходило изменение в ее поведении, вроде бы как разные люди были в ней. И казалось, вот когда происходят такие изменения в ее поведении, очень резкие, казалось, что это похоже на одержимость. Она принимала также различные препараты.
Was getting kind of suicidal, where she was going to take her life.
И иногда тоже у нее вот такое было состояние, что она была готова покончить жизнь самоубийством.
So it required some, you know, intense counseling, trying to help her to think about what's true and right.
Поэтому необходимо было очень интенсивно с ней работать, чтобы она могла сосредоточиться на истине, на том, что истинно.
And it was, you know, kind of a long process of her trying to learn to take her thoughts captive to Christ.
И потребовалось много времени, чтобы она научилась свои мысли подчинять Христу.
And so there was change in her from the inside out. She began to believe things that were true and right.
И начали происходить внутренние изменения. Она начала верить в истину и размышлять о том, что истина.
And so that your situation, this example is a little different because of now you also have the visible epilepsy, the seizures.
Ситуация в вашей церкви несколько другая, потому что еще это проявляется вовне, то есть у женщины припадки.
And it can appear, you know, when people see something that visible and dramatic, that this must be not of God.
И когда видны такие вот очевидные проявления болезни, можно думать о том, что это не от Бога.
And the question is, when the person is not in the midst of seizure, when they've calmed down, what are they thinking about? If they're taken to the mental hospital and they're medicated, is that really helping them?
Но и когда человек, когда у человека нету приступов, что он думает, о чем он размышляет? Правильно ли то, что при приступах его отправляют в психиатрическую больницу?
We have a man in our church. He's 40 years old, but he has the mind of maybe a 5-year-old.
У нас есть мужчина в церкви, ему 40 лет, но уровень его развития 5-летнего ребенка.
And when you see him, you can tell that something happened at birth where his brain was not fully developed.
И очевидно, что при рождении что-то произошло с мозгом, и он не смог получить развитие.
And when we sing, it's really special when we sing because because he's kind of childlike and slow, when we finish a verse in the song, then along comes his voice, almost like it follows. He comes in late with the verse.
И благословение слышать его, когда все мы вместе поем и прославляем Бога. А если мы, когда мы читаем псалом, как правило, он так вот по-детски повторяет этот псалом. То есть мы заканчиваем читать, и потом слышится его голос.
And every time I hear him sing, it makes me smile because I know it comes from his heart. He's praising God.
Когда мы поем гимны, я могу слышать его. Для меня это большое благословение, потому что я вижу, что его хвала от сердца идет.
And yet he has terrible seizures also.
Но, к сожалению, у него также случаются и серьезные приступы.
And it's part of what God has allowed him to have. There's not a... We can treat the seizures, we care for him, his mother knows what kind of medication he needs when he has a seizure.
Но, возможно, это то, что Господь предусмотрел для него. И когда у него случаются приступы, он проходит курс лечения. Мы заботимся о нем. Его мать знает, какое лечение ему необходимо.
We can pray to God to heal him, just as we could pray for healing for anyone.
Мы можем молиться за исцеление для него, так же, как мы можем молиться об этом и в жизни других людей.
But it's not demon possession, it's a condition that God allowed him to have.
Но это не одержимость, это то состояние, которое допустил для этого человека Бог.
Somebody who cares for her? Does she have parents who are believers, or is there somebody?
Есть кто-то, кто о ней заботится или опекает ее?
Родители, ей 35 лет примерно. Родители не верят.
She's also becomes very aggressive. Mm-hmm. She breaks things, mm-hmm. and she can be a danger to other people. Mm-hmm. And even if her name is like that, she's around 35, and she has parents, but they're not believers. Mm-hmm. So she can be very dangerous to the church. Mm-hmm.
I think he has a question.
Давайте прочтем этот стих. Ефесянам 4 глава, 27 стих. И не давайте места дьяволу. И это как ответ на тоже стих 20. Но вы не так познали Бога, отложите прежний образ мысли, обновитесь духом ума вашему. И 27. Не давайте места дьяволу. Что значит этот стих?
So here Paul is talking about what should be characteristic of the Christian life.
Здесь Павел говорит о том, какими характерными чертами должен обладать христианин.
He's talking about, you know, put off the sin and put on righteousness.
Говорит о том, что необходимо отложить грех и облечься в праведность.
And here he talks about, you know, if you get angry, we understand that we may get angry, and yet we are not to to act in that anger in such a way that we're sinning against God.
И он говорит, что когда мы гневаемся, мы не должны вести себя таким образом, что мы приводим себя к греху, мы грешим.
And so to give the devil an opportunity, as he speaks here, you think about what he's explaining and what happens, for example, in verse 31, he says, bitterness, wrath, anger, clamor, slander. These are all works of the devil.
И когда он говорит о том, чтобы о делах дьявола, в 31 стихе, он говорит о раздражении, ярости, гневе, крике и злоречии, проявлении злобы. Все это дела сатаны.
In other words, not necessarily works of the devil. I mean, these are things that we do, but the devil wants to divide the unity of believers.
То есть, ну, не то, что это все совершает сатана, мы это все совершаем, но цель сатаны — лишить единства христиан, верующих.
So, when you have anger, there is a force inside of you. If you don't use it towards a godly solution, you're going to give the devil an opportunity now to do his work, to bring division and destruction.
Когда вы гневаетесь, вы внутри появляется сила, если которую если не контролировать, не отдать Богу или не направить в правильное русло, сатана может использовать это, чтобы лишать единства верующих.
So again, let's look at the church's mode to deal with the forces of darkness.
Давайте посмотрим, каким образом церковь должна бороться с силами зла.
First, we have to understand this is the Lord's work. The Lord's work, not ours.
В первую очередь, нам нужно понимать, что это дело Господа, а не людей, а не наше.
This is again the example we just saw, where Paul prays to God. The archangel Michael, he doesn't try to rebuke Satan. He says, "The Lord rebuke you."
И как мы видели в примерах, Павел обращается к Господу, и архангел Михаил не он запрещает сатане что-то сделать. Он говорит, что Господь это сделает.
So are we born in God's image? Do we bear God's image?
Созданы ли мы по образу Божьему?
But we need to understand, yes, that's true, but we don't have the right to take authority over forces of evil.
Да, но у нас нету силы, нету авторитета бороться против сил зла.
And we'll look at some scriptures in a minute.
И сейчас скоро посмотрим на некоторые места Писания.
But only unbelievers can be possessed by demons.
Но только неверующие могут быть одержимыми бесами.
And do you remember, can somebody tell me, where is the passage where it says, and that we pray that that people's eyes may be opened, that the deception of Satan may be removed, that they'd see?
Напомните мне, где написано, что мы можем молиться о том, чтобы глаза людей были открыты, чтобы было влияние сатаны было удалено из жизни человека.
Where it's written that Christians are that people are blinded.
Yeah, they're blinded.
Mm-hmm.
Yeah, Corinthians. What chapter? What verse?
Какая глава? Four, chapter four.
In first or second? First Corinthians four.
Второе или первое Коринфянам? Second Corinthians chapter four.
I was in First Corinthians four. That was the problem.
Mm-hmm. Second Corinthians 4:4.
Okay. Mm-hmm. So, the gospel is veiled, In whose case the god of this world, which is a reference to Satan, has blinded the minds of the
unbelieving. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
And so the gospel is the critical tool in dealing with demons.
Ключевым инструментом в борьбе с силами зла является Евангелие.
And we're praying that God would open the eyes of those blinded by the
enemy. И мы молимся, чтобы Бог открыл глаза тех, кто ослеплен.
And we're not, as believers, we're not immune from the clever satanic temptation or even chastisement.
Но мы, как христиане, не имеем, у нас нету какого-то иммунитета. Да, пятый пункт, да, то есть у нас нету иммунитета, защита от искушений сатаны.
And so sometimes God will use Satan as an instrument of judgment or even as chastisement, discipline.
Поэтому Бог, он иногда будет употреблять сатану как для того, чтобы обличить или наказать нас.
So let's look at the instruction to believers. What are we instructed to do? We're not instructed to rebuke Satan and to pray to the demons, but we're told to resist them.
Давайте теперь посмотрим, каким образом христиане могут бороться с силами зла. В Писании не написано, чтобы мы запрещали непосредственно что-то сатане или обращались в молитве к нему, но написано, чтобы мы противостояли сатане. Ефесянам 6 глава.
Beginning with verse 10, and we'll continue through we'll just read 10 through 17.
So 6:10-17. Шестая глава, 10-17 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесных». Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясав чресла ваши истинное, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье.
Now, I'm a military man.
Я военный.
And I understand strategy.
И я понимаю, что такое стратегия.
But notice what believers are instructed to do here.
Обратите внимание, какие инструкции получают верующие здесь.
Verse 11.
11 стих.
When we put on the full armor of God, he says, why so that we can stand firm against the schemes of the devil.
Почему нам необходимо облечься во все оружие Божие, чтобы мы могли стать против козней дьявольских?
And our battle is not against flesh and blood, he says.
Потому что наша борьба, она не против крови и плоти.
And this is important to understand in counseling, especially marriage counseling.
Это очень важно понимать, особенно при консультировании людей, состоящих в браке.
Because couples, sometimes the man and the woman will view themselves, each other, as enemies.
Потому что иногда муж и жена смотрят друг на друга, как на врагов.
I remember one woman pointed at her husband and said, he's the Antichrist.
Однажды, помню, женщина указала на своего мужа и сказала, он антихрист.
Oh boy. And you think, really, do you believe that?
Вы уверены в этом?
We have to help see. Look, the struggle is not against flesh and blood. There is an enemy of God.
Нам необходимо указывать им на то, что борьба не против крови и плоти, но есть реальный враг Бога.
And God has given us some incredible weapons here.
И Господь снабдил нас удивительным оружием, которое мы видим здесь.
He's given us incredible armor to wear.
У нас есть защита, которую мы можем использовать.
But when it's all said and done, he says in verse 13 at the end, having done everything to stand firm.
В 13 стихе он говорит: для всего примите все оружие Божие, чтобы стоять твердо.
Stand firm in your faith, and he says you'll be able to extinguish the flaming arrows of the evil one.
Будьте тверды в вере, и вы сможете отбивать раскаленные стрелы врага.
And so, spiritually speaking, or strategically speaking, this is a position of strength, but it's actually a position of defense.
Если говорить о стратегии, то это позиция не только силы, но и позиция защиты.
We're not told to go on the offensive and cast out demons and pray against Satan.
Нам не говорится здесь о том, что нам нужно идти в активно бороться, изгонять демонов.
He says, "Take up the full armor so that you can resist." In verse 13.
Он говорит: оденьте все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять.
And this is similar to what we find in let's look at James 4 verse 7.
Об этом также говорит Иакова 4:7.
Begins with verse 6 and through verse 8.
Давайте с 6 по 7 прочитаем. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные.
And notice again the direction that we are to move is vertically, we submit to God.
В каком направлении мы должны двигаться? Это направление вертикальное. Нам необходимо подчиняться Богу.
And so he says, resist the devil and he will flee from you.
Он говорит: противостаньте дьяволу, и он убежит от вас.
Let's look at 1 Peter 5:9.
1 Петра 5:9. Но прочитаем и 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире».
So again, here, there's a reality. Yes, there is a spiritual battle going on.
Очевидно здесь, что существует духовная война.
There is an enemy who exists, there's an adversary here, Peter says it's the devil.
Есть враг, о котором говорится здесь, и это сатана.
And so how do you resist him?
Каким образом противостоять этому врагу?
He says, stand firm in your faith.
Он говорит: противостойте твердой верой.
Know what you believe and obey what you know to be true.
Знайте, во что вы верите, и подчиняйтесь истине.
And know that there are brothers and sisters in the world who are also suffering like you are.
И знайте, что есть братья и сестры в мире, которые страдают так же, как и вы страдаете.
But they also are standing firm in their faith. They are obeying the Lord.
Но они также твердо стоят в своей вере и подчиняются Богу.
And so in sum, number 8, you can see 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14.
1 Коринфянам, 16 глава, 13-14 стих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью.
So here the scriptures that repeatedly tell us we are to stand firm in the faith.
Все эти стихи Писания повторяют о том, что мы должны быть твердыми в нашей вере.
And the argument that we see here and what we just saw in first, especially what we saw in first Peter, is suffering the idea of suffering unjustly. Peter is addressing Christians who are suffering unjustly.
И в этих стихах, особенно в первом Петра, видно, например, как в Петре, он обращается и имеет в виду тех христиан, которые страдают несправедливо.
But he says, you know, you Christians refuse to yield, in other sense, don't give in to the enemy, but also don't give in to your fear.
Но он говорит, обращается к христианам, чтобы они не поддавались влиянию сатаны, но также и чтобы они не поддавались своим страхам.
Stand your ground and believe what God has said to you.
Твердо стойте и верьте в то, что вам говорит Господь.
And so, I think I put a quote there from Jay Adams there at the end where he talks about the problem here that he sees is demon possession or oppression. It affords a way for people to get out of personal responsibility.
Мне кажется, что необходимо процитировать Джея Адамса, где в своей книге он говорит о том, что люди часто используют вот эту вот борьбу с силами зла для того, чтобы оправдаться и как-то легко уйти от личной ответственности, от личного греха. Прочитаем. Одержимость может стать легким оправданием, чтобы не нести личную ответственность. Долгое барахтание в трясине самопоглощения легко может привести человека к тому, что он сам начнет считать истиной в последней инстанции то, что еще совсем недавно было подозрением, страхом, неправильным представлением или удобной отговоркой. Кратко говоря, это может стать господствующей темой, вокруг которой опекаемый может строить всю свою жизнь. Поэтому средства, которые Бог дал душепопечителю, будут эффективны как в благовестии, отпустить пленников сатанинских сил на свободу, так и в назидании, наказать всякое непослушание среди этих сил. У него нет недостатка ни в чем. Враг силен, но могучий душепопечитель, под чьим началом служит христианский душепопечитель, победил его.
Any questions?
Есть ли у вас вопросы?
Totally, but I think we can pray and ask God for wisdom and discernment when we're dealing with someone. Is this a mental? Is this a physical condition?
Я думаю, что мы можем молиться, обращаться к Богу и просить Его о мудрости, чтобы Он помог нам понять, либо это одержимость, либо какие-то психические расстройства.
Is that what he's asking?
Во время молитвы проявляется.
То есть реакция на молитву.
Mm-hmm. starts reacting in a certain way, and then it becomes obvious that you know, he's possessed.
Mm-hmm.
So the prayer helps to
kind
of activate the forces.
Yeah, it's different though.
It's different.
I think I understand what you're saying. So, we have to be careful between objective gathering information and subjective.
Нам необходимо быть очень осторожным, когда мы и различать между объективным сбором информации и субъективной интерпретацией.
So if we every time we go to pray, the person gets violent.
Например, каждый раз, когда мы молимся, человек становится очень агрессивным.
And so there's something going on there.
Что-то происходит, значит.
And we have to evaluate, considering different sources, could this be a demon possession of this person?
И нам необходимо размышлять, учитывая всю ту информацию, которую мы получили из разных источников, может ли этот, является ли этот человек одержимым?
So, but we shouldn't immediately conclude that. For example, the elder told me, "Hey, this woman is demon possessed."
Но мы не можем сразу же делать вывод. Например, как вот этот вот диакон в моем примере, он сказал мне, что женщина одержима.
But after I gathered data, I realized, no, she was an alcoholic, and now she's not had any alcohol for 3 days. She's hallucinating.
Но я собрал информацию, и я принял решение. Нет, это не было проявлением одержимости. Женщина была алкоголичкой, типа 3 дня она не принимает алкоголя. Эти проявления являются галлюцинацией.
But at the same time, it could be. It could be that, no, I've ruled out medical and physical. This is clearly spiritual. This person is demon-possessed.
Но, с другой стороны, могут быть ситуации после оценки всех фактов, сведений, каких-то медицинской информации, информации из личной жизни, каких-то проявлений, можно принять решение. Очевидно, что так проявляется одержимость сейчас в человеке.
I think that I was just reading this morning in my Bible time in Matthew chapter 12.
Сегодня утром я читал Матфея 12 главу.
And Jesus says, "He who is not for me is against me."
Где написано, тот, кто не за меня, тот против меня.
And the idea is that, and the verses that you just pointed out, that yeah, there's the kingdom of darkness, the kingdom of light.
И идея в том, и также это говорится в упомянутых вами стихами, существует царство тьмы и царство света.
So if they don't belong to the kingdom of God, then they're under the realm of Satan.
Если человек не принадлежит к царству света, значит автоматически он находится в царстве тьмы.
But I don't know if that necessarily means that they're possessed by demons.
Но я не знаю, можем ли мы сделать вывод на основании этого, что обязательно у каждого человека есть, ну, каждый человек одержим.
And I don't know, you see manifestations, like I shared with you that example that John MacArthur shared.
Есть проявление одержимости. Я приводил примеры этому, как, например, из жизни МакАртура.
And yet I know, as we read in 2 Corinthians 4, that every unbeliever, their eyes are blinded.
Но когда мы читали во 2 Коринфянам тоже, что у каждый неверующий человек ослеплен.
So, a demon activity, it's not like, from my understanding,
вот то, как я понимаю, проявление вот деятельности демонической.
Ephesians chapter 1 says, as a believer, you're sealed with the Holy Spirit.
В Ефесянам написано, что вы запечатлены, верующие запечатлены Святым Духом.
But I don't, as far as I understand, there's no scripture that says, and every believer is inhabited by demons, or they're sealed, you know, that we're given the Holy Spirit, they're given demons.
Но нету нигде в Писании, я не вижу этого в Писании, где бы было сказано, что вот верующие запечатлены Святым Духом, а неверующие имеют в себе демонические силы или демонов. То есть я этого не вижу.
You know, my father, he came to visit me. He heard me preach a message.
Например, вот как-то ко мне в гости приехал отец, он слышал, как я проповедую.
And afterwards we were at my house and I said, "Well, Pop, what do you think about what you heard today?"
Потом мы вернулись домой, и я спросил: "Пап, что ты думаешь о том, о чём я проповедовал сегодня?"
And he said, "You don't really believe there's only one way to God."
И он спросил у меня: "Но ты же не веришь на самом деле, что есть только один путь к Богу?"
Are you telling me that the Jew and the Muslim and the Buddhist they're not going to be in heaven?
Ты утверждаешь, что иудеи, мусульмане, они не будут в раю?
And I said to him, "It's not me, it's what God says."
Я ответил: "Ну это не я говорю, это то, что Бог говорит."
And I pray that God would open your eyes, that you would see the truth.
И я молюсь о том, чтобы Бог открыл твои глаза, чтобы ты осознал истину.
Because Jesus said, "I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me."
Потому что Иисус говорит: "Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня."
But I forgot the last point that you said. I'm sorry. I was going somewhere with this and I forgot.
Забыл последний пункт вопроса. Так размышлял и забыл о последнем пункте вопроса.
Why don't we do this? Let's go on our break and then we'll pick up when we come back.
Давайте так поступим. Сделаем перерыв, а потом вернемся к вопросу.